Глава вторая. Опустевший дом превратился в логово лисицы-барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки Ауэда. Я проснулся посреди ночи от того, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое, едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хриповатый, а другой выдавал крайнее раздражение. «Да не хрипи!» — шептал раздраженный. «Ты можешь не хрипеть?» «Могу», — отозвался сдавленный и захрипел. «Да потише ты!» — прошипел раздраженный. «Хрипунец!» — объяснил сдавленный. «Утренний кашель курильщика». Он снова заперхал. «Удались отсюда!» — сказал раздраженный. «Да все равно он спит!» «Да кто он такой? Откуда он свалился? А я-то почем знаю? Вот досада!» «Ну, просто феноменально не везет. Опять соседям не спится», — подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата-физика, которые обожают работать ночью. К 2 часам по полуночи у них кончаются сигареты, и когда они забираются ко мне в комнату, то начинают шарить, стуча мебелью и переругиваясь. Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось и стало тихо. «Подушку верните», — сказал я, — «и убирайтесь вон. Сигареты на столе». Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки. За стеной грозно храпела старуха. Я, наконец, вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшее с вешалки. «Бабка голову оторвет», — подумал я и вскочил. Пол был холодноватый, и я переступил на половики. Бабка перестала храпеть, я замер. Потрескивали половицы, что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храпеть. Я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. «В суп тебя», — подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться. Скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать», — отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок. «Плескаться больше не будешь сегодня? Да холодно что-то, давай баньки». Стало тихо. Бабка зарычала, заворчала, и я осторожно вернулся на диван. «Утром встану пораньше и все поправлю как следует». Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется. А хочется мне есть. «Ай-яй-яй», — подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял. Вот, скажем, система 2 интегральных уравнений, типа уравнений звездной статистики. Обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БСМ. Я вспомнил нашу БСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» «У меня с сыром и с колбасой». «С польской полукопченой, кружочками». «Эх ты, жениться надо. А у меня котлеты с чесночком, домашние и соленый огурчик». «Нет, 2 огурчика. 4 котлеты и для ровного счета 4 крепких соленых огурчика. И 4 куска хлеба с маслом». Я откинул одеяло и сел. «Может быть, в машине что-нибудь осталось?» «Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая... живет в Лежневе. Как-то там соус пикан, 1/2 стакана уксуса, 2 луковицы и перчик. Подается к мясным блюдам, как сейчас помню, к маленьким бифштексам. Вот подлость, подумал я, ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам. Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло маленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло. Подавались ему обычные в трактирах блюда. Как то кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый, я глотнул. И вечный слоеный сладкий пирожок, «Отвлечься бы», — подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой, «Хмурое утро». Я открыл наугад. Махно, сломав сардиночный ножик, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий. Им продолжил орудовать, открывая жестянки с ананасами. «Плохое дело», — подумал я. Французским паштетом, омарами, от которых резко запахло в комнате, я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах. Должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не попробовал омаров. Или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц. Орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом. Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком, ели маленькие бифштексы с соусом пекан. Большие и средние бифштексы тоже ели, сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом. Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом. Наверное, я делал слишком громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила: «Откушай-ка, батюшка Александр Иванович, откушай, чем Бог послал, со мной переслал». Что вы, Наина Киевна?» — забормотал я. «Зачем же было так беспокоить себя?» Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть. А бабка стояла рядом, кивала и приговаривала: «Кушай, батюшка, кушай на здоровьице». Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом. «Наина Киевна», — сказал я истово, — «вы меня спасли от голодной смерти». «Поел?» — сказала Наина Киевна как-то неприветливо. «Великолепно поел. Огромное вам спасибо. Вы себе представить не можете? Да уж чего, что там представлять-то», — перебила она уже совершенно раздраженно. «Поел, говорю, ну и давай сюда тарелку. Тарелку, говорю, давай сюда. Пожалуйста, — проговорил я, — пожалуйста, пожалуйста, корми вас тут за пожалуйста. Я могу заплатить», — сказал я, начиная сердиться. «Заплатить, заплатить». Она пошла к двери. «А ежели за это и не платят вовсе? И нечего врать-то было? То есть как-то врать? Так вот так вот врать. Сам говорил, что цыкать не будешь». Она замолчала и скрылась за дверью. «Что это она?» — подумал я. «Странная какая-то бабка. Может быть, она вешалку заметила?» Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати, недовольно ворча. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив: «Покатаюся, поваляюся, Ивашкиного мяса поевши». Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило. Дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду. Но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены. Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, и в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал в полголоса: «Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки». Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно: «Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка. Но когда пить его слишком много, то производит пары, уничтожающие человека до степени несмышленых скотов. Вы иногда видели пьяницу, помните еще справедливое отвращение, которое вы к ним возымели. Я рывком поднялся, спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, опять висела на месте. И, к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть.